Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. А теперь, внимание, радиопередачи из Санкт-Петербурга.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. В эти предновогодние дни в Петербурге всегда было особенно многолюдно. Атмосфера Нового года привлекала туристов и поднимала настроение петербуржцам. В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности. Врачи на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом. До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим.
Да, вот так. Красная черта, марафон заражений, на финише которого, очевидно, пропасть. И потому, по логике губернатора Беглова, в Петербурге нужно отменить собрания гуляния, а также закрыть бары и рестораны. И да, с 25 декабря и до 10 января, то есть все зимние праздники и заведения в Петербурге смогут легально работать только до 7 часов вечера, притом на сам Новый год, то есть с 30 декабря по 3 января, бары и рестораны должны закрыться полностью. Вы же представляете себе, что такое бары в Петербурге? То есть, что это за огромная, мощная и, в общем, успешная индустрия кутежа? Она одинаково любима и туристами, и самими петербуржцами. Этой индустрии в 2020 году и так пришлось тяжело, как и многим в России. Но, судя по всему, все терпят, а вот петербуржцы, рестораторы и владельцы баров, судя по всему, узнав о новых ограничениях, решили сопротивляться. Омбудсмен Титов успел назвать происходящее в городе кампанией гражданского неповиновения. Это потому, что в Петербурге появился проект под названием «Карта сопротивления». На ней отмечаются бары и рестораны, которые намерены работать в нарушение законов. Хотя очень непросто все с этой картой, точнее с ее создателем. Там отдельная загадочная история. Подробности о ситуации в Петербурге и об этой самой карте впереди. А пока реклама, необходимая как аперитив.
Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть». В нашем подкасте по-прежнему нет критиков, но гости этого сезона все равно много знают о сериалах и кино, потому что так или иначе они их делают. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы».
Привет, а меня зовут Миша Фомкин. Наташа, как редактор, будет смотреть на сериалы с какой-то профессиональной точки зрения, а я буду оценивать их как обычный зритель. У нас в гостях художник по костюмам, историк костюмов кино Анна Баштовая.
Эмили нам была нужна. Там нет никакой логики, и он абсолютно сказочный сериал для 10-летних детей. Я слышала формулировку, что костюмы получились не как у Дианы Спенсер, а как будто это Маркин Спенсер. Ткани не такие крутые, что слишком дешево. Про этот сериал многие говорят, что там два главных героя, Виланель и ее наряды.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах.
Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть, в письмах. Присылайте их на почту podcasts@sobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть».
Итак, Петербург, закрытые бары, карта с сопротивлением. Вот тот, кто составил эту карту. Его зовут Александр Коновалов, и послушайте его повстанческий манифест.
Нашей отрасли нечего терять. Закрытие после 11, закрытие в новогодние праздники, закрытие после 7, это означает отмену корпоративов, означает отмену банкетов, которые предоплачены еще в сентябре и октябре было. Многие заведения заточены исключительно под ночную работу и не могут работать днем. И поэтому у нас выбор либо закрываться, либо работать. А за те же корпоративы вернуть деньги невозможно, потому что они уже были потрачены в сентябре, в октябре, когда и слуха не было о том, что в Новый год кого-то закроют.
Прежде чем продолжить, чуть подробнее про Александра Коновалова и про то, откуда у него 8 тысяч сотрудников. Вообще-то гигантская цифра. Александр Коновалов — это, и давайте я буду использовать точные, но не подсудные характеристики. Короче, он ветеран МВД, предприниматель, а также тот, кого другие люди в своих телефонных книжках, в мобильных записывают, как «Александр Коновалов решает вопросы» или «Александр решала» или просто «крыша». Это все, кстати, по данным приложения GetConnect. контакт. В разное время на Коновалова было зарегистрировано множество предприятий сферы услуг, и есть мнение, что Коновалов может быть связан с сотрудниками правоохранительных органов, и тут я снова постараюсь выражаться деликатно, с теми работниками МВД, которые в свободное от работы время и, конечно, неофициально подрабатывают в качестве предпринимателей, в том числе используя свой официальный силовой ресурс. И петербургские СМИ, и «Медуза» о Коновалове рассказывали, а еще прошлым летом Павел Мерзликин брал у него интервью. Найдите, если интересно, по ссылке в описании к подкасту этот материал. И убедитесь, что прошлогодний интерес к Коновалову был связан тоже с конфликтной ситуацией. Тогда спорили владельцы части баров на улице Рубинштейна в Петербурге и местные жители, которым не нравится шум. Я это говорю просто для того, чтобы вы понимали, что когда возникают какие-то проблемы у небольшой розницы или общепита в Петербурге, немедленно появляется Коновалов. Ровно это произошло сейчас с картой сопротивления, на которой, и это видно на сайте проекта, можно отмечать заведения, намеренные работать вопреки запрету, ну и, соответственно, прийти в эти заведения. Цитата с сайта проекта «Карта сопротивления». Еще в первую волну общепит закрывали полностью, и это прошло не так громко, так как официальное закрытие позволяло им не платить аренду и заморозиться. Во вторую же волну власти посчитали потери от полного закрытия по арендной плате от заведений в частности, и решили принимать во вторую волну только такие меры, которые показывают, что они что-то делают, но не бьют по их карману, то есть задушить рестораны, бары, музеи, выставки, театры, кинотеатры, чтобы они лезли в долги, но платили аренду, налоги, зарплаты, оставляя призрачную возможность выжить. При этом власти оставили то, что приносит им деньги, и не предоставили никаких мер поддержки. Продолжают работы новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события. И вы только представьте, что будет твориться в супермаркетах, гипермаркетах и торговых центрах в канун Нового года. Но величайшее зло для городских властей – это общепит. Мы пообщались с владельцами нескольких баров и поняли их простую мотивацию – не соблюдать постановление номер 121. Они уже мертвы, если исполнят его. Если они будут работать как раньше, то есть призрачный шанс выжить. Конец цитаты. Там есть еще цифры про то, что без работы в случае исполнения запретительных законов может остаться около 100 тысяч человек и закрыться порядка 5 тысяч заведений, но проверить эти цифры не представляется возможным. Оставим это на совести Александра Коновалова. Вот, кстати, он сам отвечает на вопрос, разве эта карта не является явкой с повинной? Разве проверяющие теперь не пойдут по адресам, которые указаны на его сайте?
Они к нам и так ходят проверять, во-первых. Во-вторых, сил у них на весь город не хватит. В-третьих, их проверки приводят к тому, что просто они опечатывают наше заведение, там что-то изымают, мы эти печати срываем и работаем дальше. В-четвертых, даже если каждый день они будут там по 5, по 7, по 8 заведений якобы закрывать, то если заведение 500, если заведение 1000, если заведение 1500, то удельно просто сил не хватит. Можно хороший пример привести с парком 300-летия, который Беглов закрыл тоже до середины лета. Но люди там гуляли с первого дня. И я там гулял, дочку у меня маленькая, выгуливал там. Так вот, изначально каждый день приезжали сотрудники полиции, каждый день выискивали жертву и забирали, увозили. А когда потеплело и через забор стало по 100, по 200, по 300 человек перелезать, то сотрудники полиции пару раз приехали, поняли, что никого задержать в толпе не смогут, и больше там не появлялись. А парки после этого открылись только через месяц. Целый месяц весь Петербург в парке 300-летия лазил через забор. Такой же принцип и здесь. Что одно заведение работает, да, его накажут, разломают, показания делают, секс и прочее. А 10 заведений, 20 заведений, 30, 400, 500, 600, 1000 не смогут просто. И опять-таки у меня вот есть ВКонтакте, у меня ролики, как эти проверки проходят изнутри. И видно, как сотрудники Роспотреба, их просто коллектив унижает, обзывает. Они под взводом охраны сотрудников полиции стоят, потом убегают, им вслед кричат «крысы». Убийцы бизнеса, убийцы моих детей, что вы делаете, на что нам жить там. И они просто бегут, представляете, бегут. Вот этот ролик можно посмотреть в интернете, это не постановка, ничего. Там крупные лица их есть, крупные лица так называемых чиновников, которые просто слова сказать в ответ не могут, потому что понимают, что творят адский беспредел. Адский беспредел. Просто геноцид народа своего.
Есть, кстати, реакции на карту, которую опубликовал Коновалов. Вот небольшое интервью первого заместителя председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова. Он сказал агентству ТАСС: «Речи о том, чтобы дать этим заведениям послабление, не идет. В результате всех проверок выяснилось, что они нарушают все санитарные нормы. Половина этих объектов, которые вошли в карту, были не раз опечатаны Роспотребнадзором. Они все сорвали пломбы и продолжают работать. Большая часть из них отличаются полным нарушением санитарных норм». Тут конец цитаты. Правда, чиновник еще добавил, что в Смольном пройдет совещание, на котором проработают необходимые меры воздействия на указанные заведения, и что меры давления не ограничатся административным законодательством, и что-то посерьезнее нужно применить к злостным нарушителям. Ну, то есть некоторые такие формальные слова. Хотя надо признать, что есть тут сильный аргумент про здоровье людей. Правда, нужно, наверное, говорить не про санитарные нормы мирного времени, а про нынешние, чрезвычайные, пандемические. Потому что не может ведь быть сильнее аргумента в этом споре между бизнесменами и чиновниками, чем число заболевших коронавирусом. В Петербурге активных случаев сейчас 61 712 человек. Для сравнения, в Москве 150 тысяч больных. Ну, то есть Петербург на уверенном втором месте. Александр Коновалов про опасность коронавируса и про работающие заведения общепита.
Так тогда давайте закрывать все, чтобы лукавого не было. Почему именно рестораны-то закрыты? Почему именно 27 декабря? Почему именно после 11? То есть именно 24 декабря нет вируса, 25 декабря вирус, когда первые банкеты все купили. Так? Правильно? Вы тоже в этом логику усматриваете? А куда люди будут собираться? Люди будут собираться на кухоньках? На кухоньках нет рециркуляторов. На кухоньках нет и приточно-вытяжной вентиляции, сколько вы знаете. И там социальная дистанция гораздо короче, чем в ресторане. Или людям вообще Новый год не праздновать и всем на кроватях лежать и пристегнуться наручниками к кроватям? Как правильно это поступить? Мне кажется, на кухоньках заразы в 1000 раз больше. Или люди в гости не будут друг к другу ходить? Я правильно понимаю? Как вы-то сами видите ситуацию?
Надеюсь, что нет. Многие, полагаю, не будут.
Да, ну кому не будет, так это же выбор каждого человека. Не хочешь ты ходить в гости, сиди дома. Можно надеть скафандр, там, я не знаю, металлический или еще какой-нибудь, и вообще под землю спрятаться, если вируса боишься. Но этого же не происходит. Вон, я сейчас стою на улице, автобусы переполнены, до отказа едут. Они куда едут-то, если они вируса боятся? Почему они не дома-то сидят? Может быть, они на работу едут? Нет. Они просто куда-то едут. А почему именно в Новый год нельзя ездить? Логично предположить, что вместо просто безопасного нахождения в ресторанах люди будут шариться в безопасных там коттеджах, да, в кавычках. За городом сейчас все забронированы, без исключения, даже старые избы. Люди будут праздновать Новый год в коттедже, где нет рециркуляторов, нет безопасности. И набиваться будет по 30-40 человек туда, да? И там не будет вируса, я правильно понимаю? Отсюда логический вывод какой? Давайте, в принципе, запретим Новый год, как День Победы, и отпразднуем Новый год в июне. И я предлагаю визу отменить, всем в концлагерь и маршировать по плацу. Зато вируса не будет, так? Как можно относить общепит с вирусом? Какая логика хотя бы в этом есть, хотя бы малейшая? Вот я, например, считаю, что у нас как минимум безопаснее, чем в метро. Это как минимум, да, и общественном транспорте. А как максимум, почему именно общепит отрасль жертва? Точно так же, как почему фудкорт, которые вообще соблюдали все законы и в масках, и там в рециркуляторах с ног до головы обвешаны, их тоже закрыли. А ледовые катки закрыли тоже в рамках борьбы с вирусом. У меня вопрос к губернатору, почему коечный фонд не разворачивается в рамках борьбы за 10 месяцев? Почему скорые не покупаются? Почему врачи не нанимаются? Почему люди в северной столице, в центре России, лежат в коридорах? Сложно поставить кровати куда-то там в нормальное помещение и посадить медсестер? Почему врачи Роспотребнадзора, которые имеют высшее медицинское образование и могут, если что, лечить или хотя бы что-то делать, бегают, официантов насилуют? Это соответствует борьбе вируса, да? Что за 10 месяцев, которые Беглову предоставлено было время, да, с начала пандемии, что сделано, кроме развертывания коечного фонда в Ленэкспо, на котором еще и денег освоили, насколько СМИ пишут, 600 миллионов рублей? Что сделано, кроме переоформления больниц? Больше плановую помощь не оказывают, то есть в сердечных отделениях, там, в кардиологических люди лежат с коронавирусом. Невозможно в здание положить там и еще куда-то. Любой из наших ательеров согласился бы свой отель предоставить. И можно в конечном счете за деньги им это было предложить, как минимум.
О санитарных врачах, которых надо бросить на борьбу с ковидом вместо проверок, про увеличение коечного фонда и вообще все вот эти аргументы о пандемии давайте оставим. Вряд ли правильно говорить об этом с предпринимателями в выпуске о, по сути, бизнес-проблеме. Но вот хороший вопрос. А что правда, Коновалова поддерживает почти все рестораторы Петербурга? То есть люди, не находящиеся с ним под одной широкой крышей, они тоже разделяют его рассуждение о том, что не нужно ничего закрывать? Неужели Коновалов вот-вот создаст в Петербурге сколько-то массовые профессиональные движения сопротивления среди рестораторов? Я уже упоминал в начале выпуска бизнес-омбудсмена Бориса Титова, так вот он сегодня рассуждал именно в такой довольно революционной логике. Точная цитата. «Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят, а потому что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед экономической смертью им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться». Конец довольно ленинской цитаты. На вопрос насчет революционного настроя рестораторов Петербурга, другого нет пути, в руках у них шумовка, отвечает не бизнес-омбудсмен, а Йос Фрумкин, совладелец бара «Юнион» и еще пары заведений, включая нацеленные на проведение невозможных сейчас корпоративов. Но сначала он расскажет, как рынку общепита жилось после весенне-летних ограничений и до ввода нынешних ограничений. Кстати, под нынешними я подразумеваю и введенные осенью запрет на работу после 11 часов вечера для баров и ресторанов. Но я что-то заболтался. Где же Йос Фрумкин? Вот он.
После локдауна, как я и рассчитывал, начался такой эффект Ибицы. То есть везде было весело, везде было много народа. И в августе было здорово везде. В разных проектах по-разному. Корпоративный проект хуже всего себя чувствовал. То есть корпоративные мероприятия люди по-прежнему не проводят и не собираются проводить. То есть Нового года нет, понятно. А это один из основных источников всего дохода. Поэтому корпоративный проект, он самый сейчас невеселый на данный момент. И новые ограничения, они, наверное, пожалуй, самые болезненные. И те, которые сейчас запланированы, они прям совсем убийственные. Потому что они отрезают все часы выручки, и вообще непонятно, что делать. То есть сейчас у нас проект наш «Бар Юнион» плохо совсем себя чувствует, потому что нельзя работать после 11, нельзя людей научить танцевать и веселиться до 11, а не до 4 утра, как это обычно бывает. И в ресторанах, на самом деле, мы не ожидаем, мы думали, что не будет такого падения, потому что у нас и так они в 11 кухня перестает работать. Но на деле ограничение, которое действует сейчас, довольно сильно вырубило вечернюю посадку. То есть я вижу, что в барах вот такого пабного типа, там есть такая посадка вечерняя, которая собирается, формируется в 9-10. Они как раз хорошо выглядят к 11 часам, но они в 11 часов всех выгоняют, и это тоже странная штука. А в ресторан туда не приезжает посадка такая поздневечерняя. И это там процентов на 20-25 сократило выручку сейчас. Ну, соответственно, ограничение, когда до 7 можно работать, это сократит выручку процентов на 60. И это просто совсем убийство.
Вы говорили, что корпораты и так не собирались проводить, что многие компании от этого отказались. Вы наверняка знаете про такого персонажа петербургского Александра Коновалова. Он говорит, что нет, наоборот. Многие заведения взяли деньги вперед, как раз корпоративы, и мы, ну, по традиции, это вообще сезонность есть в вашем бизнесе, мы обычно зарабатываем в этот период. Ну, то есть есть корпоративы или нет, и как вы, собственно, к Коновалову относитесь, к его вот этому... карта сопротивления, это называется, к его сопротивлению?
Корпоративов нету у нас. Хотя то есть в прошлом году у нас проект «Частный бар сезона», который мы его специально открыли, потому что на протяжении всех лет, пока мы занимаемся ресторанами, мы вежливо всегда отказывались от звонков, что можно ли закрыть ваше заведение для проведения частного мероприятия. Мы никогда это не делали, потому что это публичное заведение, которое должно работать для всех. Но в какой-то момент нам подвернулось классное помещение, и мы решили, что пора сделать проект, который будет рассчитан ровно на это. То есть это не работает как публичное заведение, но при этом это по факту это такой бар-ресторан. Он был до этого бар-рестораном. Мы специально его купили, чтобы в нем реализовывать классную возможность. И все было хорошо. То есть в прошлом году у нас, соответственно, весь декабрь, там, не помню, сколько, наверное, 26-28 мероприятий в 31 дне. и в январе все то же самое. В этом году у нас в декабре сейчас два мероприятия, и это все не корпоративные мероприятия, а частные, то есть день рождения, свадьба, что-то такого формата. Корпоративных мероприятий у нас нету. Возможно, они где-то есть в другом месте, но это по нашей истории 100% падение. Что касается Коновалова, товарища, это такая интересная штука, потому что его позиция, она куда более честная и открытая, чем у официальной власти. При этом понятно, что это какой-то романтический бандитизм, очень с неприятным лицом и неприятными задачами. Но вот сейчас его позиция выглядит просто открыто и понятно. Позиция Смольного выглядит лицемерно и нечестно, потому что только исполнительная власть разрешает все мероприятия и все истории с концертом Басты, и вообще все события в городе, которые все равно есть, их много. И вообще, да, вот я еду по улице, и очень много людей, транспорт работает, все работает. Как маленькие рестораны или не маленькие вообще рестораны, бары, почему они должны страдать таким образом? Это же не рестораны и бары страдают, а страдают наемные работники. Я не знаю, сколько у нас там индустрия, но мне кажется, 1400 человек. Почему так обрублено, непонятно никому.
Вы знаете, я сейчас смотрю на новость с заголовком «Бизнес-омбудсмен Титов призвал власти Петербурга и рестораторов к компромиссу по новогодним ограничениям». Вы бы как видели этот компромисс?
Да, 31-1, два закрытых дня, потому что если попытаться логически мыслить и сделать какие-то ходы, которые должны помочь, да, не распространяться вирусу, то это речь про такие большие гуляния и большие места скопления людей. Соответственно, в новогоднюю ночь мы все понимаем, что новогоднюю ночь люди нельзя запретить людям отмечать Новый год, они его сам будут отмечать. И то, что все будут, если закрыть все рестораны на все 10 дней, то просто все будут собираться по домам ровно таким же количеством людей, как и в ресторанах. Ну, понятно, что 31-го, да, это какие-то гуляния народного уровня. Закрытие ресторанов на новогоднюю ночь и на 1 января компромиссно, и все ресторанное сообщество само предлагает такие меры. Просто все шутки про вечерний, ночной ковид, который очень опасным становится после 7 вечера, а до 7 вечера не опасен, они смешные, они не смешные для всех, кто работает в индустрии. В чем смысл ограничения до 7 вечера, никто не может объяснить. Что такого происходит, вот сидят люди, едят в 6 или они сидят, едят в 9. В чем разница, никто не знает, а денег нету.
В середине этого разговора была не очень хорошая связь, так что давайте я своими словами перескажу, что еще сказал ЙОС. Что сопротивленческий проект Коновалова и заведения к нему присоединившиеся, да, ведут себя честнее городской власти, это мы попозже, кстати, еще обсудим, но вряд ли это все станет массовым движением. Нарушать закон готовы только единицы кафе и ресторанов. А методы тех, кто заявил о своем сопротивлении, по всем параметрам чудовищны. Это буквально слова Йоса. С сопротивлением разобрались, теперь давайте про компромисс между предпринимателями и чиновниками в непростой с точки зрения экономики и вирусной обстановки ситуации. Йос Фрумкин, как вы слышали, сказал, ну давайте, если очень надо, закроемся в конкретную выходную ночь. Народные гуляния все равно будут на улице, в квартирах, за городом. Но раз властям так спокойней, пускай, мы, рестораторы, закроемся, а потом свое возьмем во время каникул. Другой предприниматель Владимир Николаев, совладелец заведений «Цветочки», «Полторы комнаты» и «Ультрамен», вы удивитесь, готов к еще большим компромиссам, даже к новому полному локдауну, говорит сам Владимир Николаев.
Для нас вот убийственно 19.00. Ну, то есть, по факту, для любого вечернего заведения это как бы все. Ну, то есть, по сути, закрыли, но не закрыли. На самом деле, это просто вот выходные с сохранением заработной платы. Ну, то есть, вот как было весной там. Вот здесь то же самое, только вот только в отношении общепита. Для меня, мне кажется, вообще был бы компромисс, просто если бы ввели в городе локдаун и все. Мы бы посидели 20 дней, вышли бы на плату, спокойно к марту бы восстановились, здравоохранение выдохнуло бы, мы бы, в свою очередь, потеряли опять пару миллионов и продолжили бы нормально работу. Потому что мне кажется, что ничего не изменится от того, что вот они сейчас до 19 там запретят работу. Ведь все понимают про конкретно эту заразу, что ну она есть, никуда не денется, ограничение контактов круто, но тогда давайте их ограничивать массово. Только так сработает. Нельзя чуть-чуть. Нет полумер. Вот на мой взгляд, я понимаю, что в отношении этого вируса не существует полумер. Даже если смотреть по странам европейского, да, формата. У нас тоже там есть знакомые, друзья, у которых владельцы баров. В большинстве мест введен локдаун, просто полный на многие сферы деятельности. А вот такая история нет. Но получается, что если мы выбираем условно там, так называемый шведский сценарий, тогда я вообще не вижу смысла в ограничениях. На мой взгляд, более прикольные были бы ограничения, более как бы качественные, если бы четко сказали, вот есть квадратура какая-то, площадь у вас. У нас очень маленькие бары, поэтому я заранее думаю о том, что у нас будут все равно маленькие кассы, но есть квадратура, и у вас вот максимально, там, я не знаю, у вас 50 метров, вот максимально у вас может находиться 15 человек. Но, например, по времени ограничения режима работы нет. Пожалуйста, ну тоже введите там штраф какие-то на это. Приходите, проверяйте. Ну, как бы я говорю, что такая история. От того, что мы не будем работать там 30-го или 1-го, ничего не изменится. По сути, нас на самом деле закрыли с 25-го. А вообще, если говорить, ну мы там с ноября, что вторая комната, что цветочки теряют, ну 50% оборота мы потеряли. То есть для нас даже 23.00, как бы это уже суперсущественно. 19.00 – это закрытие. Насколько я понимаю, насколько я это вижу, то люди, которые принимают эти решения, они не понимают, как устроен этот бизнес вообще в принципе. Он суперстатичен. То есть ну, вот этот бизнес, он так устроен, что он суперстатичен. И те решения, которые в нем или по отношению к нему принимаются сейчас, они скажутся ну, не ежесекундно. Понятно, что да, конечно, ограничение с 19.00, например, конкретно если говорить про там, наш бар «Цветочки» и бар «Полторы комнаты», это остановка деятельности. С их стороны это преподносится как типа «ну, можете же работать днем». Да, можем, но мы в случае с «Цветочками» 9 лет никогда не работали днем, в случае с комнатами 6 лет никогда не работали днем. Если мы начнем работать днем, к нам все равно никто не придет. То есть, ну, конкретно нам деятельность останавливают. Не говорят, до какого числа. И мы уже по опыту первого локдауна знаем, что это ну, 100% не до 10 января. То есть это продлится дальше. Взамен ничего не предлагают. Потому что если бы они, в принципе, остановили общепит, мы бы могли прийти к арендодателям и сказать, послушайте, наша деятельность остановлена, и все. А арендодатели зачастую тоже же, ну, они руководствуются то, что говорят, условно, по телеку или по радио. А там говорят, что мы лишь ограничили деятельность. А ограничение деятельности не значит остановка деятельности. Поэтому у нас нет никаких юридических оснований, чтобы там, не знаю, не платить аренду или просить отсрочку, или там еще что-то. А при этом в Ленинградской области все работает. А Ленинградская область, например, это район Кудрово. Там живет, не знаю сколько, 300-400 тысяч человек. Насколько я понимаю, общепит там продолжает работать. Для меня это парадоксальная ситуация. Все торговые центры продолжают работать. Ну, то есть, если выходит губернатор и говорит, послушайте, мы находимся, вот он вчера сказал, да, дальше красная черта, дальше локдаун для города. Зачем ждать дальше, зачем продолжать давать работать транспорту, зачем продолжать давать работать школам, детским садам? Ну, зачем нагнетать обстановку? Потому что, по-моему, это понятно, что на самом деле, ну, это для экономики города невероятный будет шторм. Если это произойдет второй раз, но, судя по всему, просто это в любом случае произойдет, вне зависимости от того, остановят они сейчас общепит или нет. Получается, что регулярно как бы нами прикрываются. Говорят, ну это вот там, там разврат, шабаш, ведьмы, гоблины. Если их закрыть, все будет нормально. А на самом деле нормально не будет. И вот это как бы двуличие в этом отношении. Я говорю, что, видите, такой комплекс, я эмоционален очень, потому что как бы накопилось.
Про тех, из-за кого накопилось, про петербургских чиновников и про отношения, которые один из бизнесменов, с которыми мы говорили сегодня, описал как раздражающее пренебрежение по отношению к предпринимателям. Для затравки пусть будет цитата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, которого вспоминали сегодня, кажется, все, с кем мы говорили. Это объяснение госслужащего, почему в городе надо на Новый год закрыть рестораны, из интервью Фонтанки. Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год, отмечайте дома, ешьте оливье. Звучит это как-то не особенно возмутительно и вообще похоже на вырванную из контекста цитату, ну так это так и есть. Но для многих предпринимателей в Петербурге эти слова что-то вроде общенародного фольклорного выражения про «денег нет, но вы держитесь». Они воспринимают его ровно таким же образом. Вообще слова Елена про оливье и другие его заявления часто приводятся как демонстрации пренебрежения по отношению к бизнесменам, говорит редактор петербургского издания «Бумага» Владислав Чирин.
Я, на самом деле, мечтаю познакомиться поближе и с Бегловым, и с Еленом, и как-то узнать, что у них в голове, потому что те решения, которые они принимают, кажется, что они не взяты с потолка, да, то есть конкретные предложения, да, вроде именно после 23 не должны работать бары. Сейчас вот с 25 декабря по 10 января и после 19 должна быть какая-то логика именно за тем, что выбрали такое время. Но мы не получаем никакой аргументации. То есть на вопрос о том, почему приняты подобные ограничения на Новый год, отвечают, что мы не хотим, какое там слово они использовали, марафон заражения коронавирусом. Но Почему именно эти решения, я не понимаю. Кажется, не только я один в замешательстве. И мне кажется, что отсюда вот произрастает тот конфликт, который сейчас происходит между властями города и между отраслью, в первую очередь, общепита. Там есть, конечно, и другие отрасли, у которых тоже есть вопросы. Например, вот негосударственные театры, кажется, вчера это было, отправили обращение к Смольному с вопросом о том, что их ждет, учитывая, что им тоже там в течение новогодних праздников нельзя будет работать. Но больше всего страдает общепит, конечно, потому что почему-то именно в отношении общепита все основные ограничения, как будто бы это главный источник коронавируса.
Может быть, это связано с первой волной, когда был полный локдаун, но не в общепите. Многие работали нелегально, кто-то работал как бы на вынос, да, уже, ну, после полного локдауна в течение ранней весны и лета. И это как-то рассердило. Вот если говорить про ответственность самих бизнесменов.
Ну вот, опять же, остается только предполагать, чем именно руководствуется Смольный, да, если бы Беглов вышел, сказал бы, что вот мы посмотрели на опыт первой волны и увидели, что за счет того, что были там, работали общепиты, за счет этого росла заболеваемость, и мы достигли какого-то пика. Сейчас, ну вот уже, да, сколько действует, точно не помню, ну сколько, какой-то период времени действует ограничение для общепита, что он не должен работать после 11, заболеваемость у нас все еще очень высокая. Вот, ну то есть не то чтобы я или кто-то ожидал какого-то эффекта, чтобы просто обрушиться вся кривая заболеваемости, но, да, опять же, просто не прослеживается логика. Хотелось бы, чтобы власти объяснили свои действия, и мы этого объяснения не получаем. И отсюда, да, что касается ответственности бизнеса, ну, хорошо быть ответственным, но плохо быть голодным. Люди остаются без денег, очень много людей. У нас отрасль общепита, она огромную роль играет в экономике Петербурга. Вот, и даже вот и ситуация не только именно с общим таким понятием, а конкретно с барами, она для Петербурга особенно специфична, потому что у нас очень большое количество баров по сравнению с большинством городов России. Это огромная отрасль. Если какие-то рестораны, кафе, они что-то могут придумать, да, то есть вот есть рестораны, которые уже запустили там доставку именно вот 31 декабря, там, в новогоднюю ночь, чтобы хоть как-то выжить, то у баров, ну, они же не могут доставлять алкоголь, у нас это запрещено, и у них ситуация, ну, достаточно патовая, да. Александр Коновалов, да, небезызвестный, о котором «Медуза» тоже писала, его называют куратором нелегальной торговли, и у которого там огромное количество баров, с которыми он партнер, вот он говорит о том, что у баров и у каких-то ресторанов именно большая ставка на Новый год, что заказаны корпоративы, все это было заказано заранее, эти деньги были потрачены уже на аренду, на зарплаты, и отмена Нового года для них, по словам Коновалова, фатальна. Ну, тут, конечно, вопрос в мотивах Коновалова, тоже персонаж такой интересный, неоднозначный, но справедливость в его словах есть. Бары очень сильно пострадают из-за ограничений. Никто им ничего компенсировать не собирается. И даже как-то поиздевательски, на мой взгляд, прозвучали слова Евгения Елина, да, вице-губернатора, который у нас ответственен за здравоохранение. Когда его спросили про компенсационные какие-то меры, он сказал: на каждый чих не наздравствуешься. Мне кажется, не совсем правильная позиция. Вчера вот Беглов сказал, что какие-то будут меры поддержки дополнительные. Точнее, не то, что они обязательно будут, то, что они обсуждаются, но какие именно меры, пока непонятно. Ну и по прошлому опыту кажется, что они не покроют все убытки. Смотря там, да, на наших читателей и на своих друзей, первая реакция, когда они слышат про какие-то, вот, например, вводят новые ограничения – первая реакция – нецензурная лексика, да? То есть первая реакция – это недовольство очень резко, а затем смятение, потому что начинается, нельзя же вот, да, просто оставить, да и тем более, ну, вот бары, да, ну, а что, вот сейчас, да, наверное, не время там идти выпивать, ну, и Новый год, ну, тоже праздновать, наверное, не время. Но потом снова возмущение, потому что то, о чем мы говорили, да, непонятна логика, непонятно, почему именно те или иные ограничения. И плюс, опять же, очень много людей теряют заработок. Это тоже возмущает, ну, потому что среди наших читателей есть эти люди, которые теряют заработок. У них есть знакомые, да, которые теряют заработок. В общем, ощущения смешанные. Мне кажется, что вот это смятение, да, можно было бы хоть как-то загладить лучшей информационной работой со стороны Смольного, чего не было вообще всю пандемию. Вот это одна из, на мой взгляд, острых проблем, что Смольный не может объяснить свои решения, не может четко сформулировать, что будет дальше. Поэтому такое, да, неоднозначное отношение среди горожан. Ну, по моим наблюдениям.
Это был Владислав Чирин, журналист из издания «Бумага», и спасибо ему за вывод, за точку, но выпуск был бы неполным, если бы мы проигнорировали мнение еще одного очень важного лица. Российского, конечно, неофициального АЛКа, омбудсмена. Само собой, петербуржца, автора гимна про то, что именно лучше всего делать в Питере, Сергея, скажите, как его зовут, Шнурова. Цитата из инстаграма Шнура. «В 10 классе я в числе многих в новогоднюю ночь 1988-1989 года попёрся на Невский проспект. Гуляние, фигли. И вы, надеюсь, понимаете, что вместо фигли там другое слово. Перестройка, ускорение, гласность. На улице шатались мрачные люди в кроличьих или самовязанных шапках. В костюмах невиданных зверей кое-где выступали самодеятельные танцевальные коллективы. Все заведения в Союзе не работали. В кармане у меня была бутылка охотничьей водки. Охотники – люди волевые. Это было невообразимое пойло. Где-то у Казанского кто-то из нашей компании нашел открытый парадняк. Ну, имеется в виду, очевидно, парадный подъезд. Забурились. Окна без стекол, но от батарей тепло. Закуску с собой носить было не принято. Неинтеллигентно. Занюхивали мы головой собутыльника. Сегодня, закрыв все бары Питера, нам предлагают окунуться в ту старую, незабываемую атмосферу советского праздника. Я это все видел своими глазами. Спасибо. Больше не надо. Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. 30 лет ушло на то, чтобы научиться, если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет». Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был с Михаилом Зыгарем, а его книги «Все свободны». Это про интересное время, про середину 90-х, то есть про то самое время, когда еще не научились пить, видимо, да, по логике Шнурова. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» легко найти в нашем мобильном приложении или на сайте нашего издания, а еще во всех основных агрегаторах подкастов. До свидания!